Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами сегодня продолжаем наши беседы по книге «Руфь» и встречаемся уже в 359 раз. Мы говорили о том, как две бедные женщины, молодая и не очень молодая, возвращаются в Вифлеем. Ну, то есть не очень молодая возвращается, а молодая вдова приходит из чужого народа к народу израильскому, и ничего ей в этой жизни уже по-человечески-то не светит. Ей светит бедность, ей светит одиночество. Ну и, собственно, все. И в какой-то момент она уже даже поверила, что и то, и другое – это вот единственный ее удел. Но при этом она идет в поле для того, чтобы собирать колосья, подбирать оставшиеся за жнецами, поскольку идет жатва. И таким образом она заботится о себе и о своей свекрови. И вот третий стих мы с вами читали во второй главе книги «Руфь». И случилось, что она пришла на поле Вооза. Мы говорили о том, что вот случилось, случайность, она кажется таковой для человека, но для Бога она, конечно, случайностью не является. Это Божий замысел, это Божий план. Бог устроил, чтобы она попала именно на это поле. А она, Руфь, была при этом человеком прежде всего послушным. Ее праведность в данном случае выражается именно в послушании. Есть немало людей, которые все время только и ждут, когда Бог откроет им свою волю. Вместо того, чтобы ждать, нужно действовать и действовать послушно. Один мой знакомый как-то сказал о том, что я не боюсь совершить ошибку. Вот попадаешь на перекресток жизни, идешь не в том направлении, совершаешь ошибку. Говорит, что нужно? Нужно вернуться, нужно покаяться, нужно пойти в другом направлении и просто понимать, что первый путь для тебя закрыт. Это, кстати, и есть смысл выражения «на ошибках учиться». Руф пошла на правильное поле, случайно, с ее точки зрения. Да, она молилась, но Бог ее вел. Он вел ее небольшими шагами. Вооз практически предложил ей все, кроме руки и сердца. То есть он предложил ей пропитание, он предложил ей заботу. Осталось только одно – рука и сердце. Но Руфь не понимает, что происходит. А ее вопрос – как я обрела такую милость в твоих глазах? По большому счету, это вопрос не про нее. О ней можно сказать, о ней можно ответить, сказать и о ее характере, и о ее праведности, и о ее внешности также. Это вопрос про нас с вами. И вот Вооз отвечает ей на этот вопрос, а для нас этот вопрос остается. Как мы приобрели благодать и милость в глазах Божьих? И ответ очевиден. Кстати, очевиден из этой же книги, из книги «Руфь». Бог любит нас. И это, собственно говоря, все и меняет. Божья любовь буквально изменяет все. И вот возвращаемся к книге «Руфь», 2 глава, 14 стих. «И сказал ей Вооз, время обеда, приди сюда, и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой в уксус. И села она возле жнецов. Он подал ей хлеба, она ела, наелась, и еще осталось». Кстати, то, что осталось, она отнесла потом, скорее всего, свекрови. Это тоже было удивительно. Но вот такое проявление заботы со стороны Вооза, заботы о Руфе и о Наимине также. Думаю, что Руфь в этот день хорошо поела. Это, конечно, не царская трапеза, но нормальная рабочая трапеза того времени. Я думаю, что это больше, чем Руфь могла есть на протяжении долгого времени. Вот он угощает ее. Он устраивает для нее пир. пока это еще не свадебный пир. Но вы видите, как развиваются вот эти отношения? 15 стих. «И встала, чтобы подбирать. Ваос дал приказ слугам своим, сказав, пусть подбирает она и между снопами, и не обижайте ее, да и от снопов откидывайте ей и оставляйте. Пусть она подбирает и ест, и не броните ее». Как вы думаете, он влюблен в нее по уши? Понимаете, у него нет оснований так с ней поступать. Да, она родственница, но он уже сделал для нее, как для родственницы, ну, в общем, очень-очень многое. Здесь же он делает сверх того. Он дает ей больше прав, чем могло бы ей принадлежать. Она будет, во-первых, собирать между снопами, во-вторых, жнецы должны были отбрасывать снопы специально для нее. То есть, как будто они уронили что-то, да, как будто они роняют снопы. Но на самом деле это для того, чтобы она могла подобрать. Кстати, это тоже по закону Моисееву. Но тут забавное такое применение закона Моисеева. Второзаконие, 24 глава, 19 стих. Я уверен, кстати, что Ваос это знал. Я прочитаю этот стих. «Когда будешь жать на поле твоем и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его. Пусть он остается пришельцу, нищему, сироте и вдове, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах рук твоих». Ну, то есть, если случайно упал сноп у жнеца, то подбирать его по этому закону было нельзя, потому что он должен был остаться нищему, причем, смотрите дальше, пришельцу, чужестранцу, бедному человеку, вдове, сироте. То есть и Наиминь, и Руфь под это подходят. И дальше говорится о мотивации. Ты будешь благословен, тебе будет благословение. Вот Ваос начинает с благословения на своих рабочих. Мы об этом читали с вами, о его разговоре с жнецами мы читали в прошлый раз. Они отвечают ему, призывая Божие благословение на него. Теперь в 15-16 стихах он совершенно намеренно делает то, что также станет причиной для благословения. Кстати, Ваос действительно получит замечательное благословение, и Руфь будет непосредственной участницей этого благословения. Что происходило здесь? Жнецы должны будут как будто терять, как будто случайно бросать эти снопы. И если Руфь подойдет к жнецу и скажет, у вас упало. Он ответит, ой, я даже не заметил. Ну все, бери себе. Иными словами, Ваос дает ей совершенно невероятную свободу и приказывает другим людям, чтобы они Руфь в этой свободе поощряли. 17 стих. Так подбирала она на поле до вечера и вымолотила собранное. Представляете, сколько она работала, да? И вышла около ефы ячменя. Взяв это, она пошла в город. И свекровь ее увидела, что она набрала, и вынула Руфь из пазухи своей и дала ей то, что оставила, наевшись сама. Это вот к вопросу о том, что я уже говорил, она наелась, и она взяла еще себе, она отнесла дальше домой, отдала это все Наимине. Подтверждается вот это мое предположение. 19 стих. «И сказала ей свекровь ее, где ты собиралась сегодня и где работала? Да будет благословен принявший тебя». Давайте тут остановимся. Наиминь считала, что они с Руфью никому не нужны. И тут Наиминь видит, что Руфь не просто насобирала много. Наиминь видит, что Руфь насобирала гораздо больше, чем можно было бы просто насобирать, если брать только то, что осталось не смолоченным, осталось не сжатым. Наимень поняла, что у Руфи есть покровитель. Наимень поняла, что Руфь заметили. Помните, как удивительно это открытие было для самой Руфи? Столь же удивительно оно оказывается и для Наимени. И вот вопрос, который мы читали в 19 стихе, это не просто такое, знаете, для информации. Ну, где ты собиралась сегодня? И где работала? Ну, расскажи, что там у тебя было сегодня. Это по-другому. Это если про этого ребенка показали сюжет по телевизору или, не знаю, в интернете, интернет переполнен видиком, видосом этого самого ребенка, который в школе что-то сделал невероятное. И вот ребенок приходит домой, и вот в этом контексте родители его спрашивают, ну как в школе дела? Что там такое происходит? Возвращаемся к вопросу Наимени. Она выражает свое отношение к происходящему. «Да будет благословен принявший тебя». Обратите, пожалуйста, внимание, принявший. Да, она видит, что здесь что-то происходит, что здесь какие-то отношения. Отношения, очевидно, между мужчиной и женщиной. Она не знает, пока еще не знает, про Вооза. А Руфь знает про Вооза, но не знает, кто такой этот Вооз. Читаем дальше. Руфь объявила свекрови своей, у кого она работала, и сказала, «Человеку тому, у которого я сегодня работала, имя Вооз». Для Руфи это имя ничего в этот момент еще не значит. Это как, ну, я не знаю, какой-нибудь Иван Иванович. Но вот для Наимени это имя очень и очень многое значит. Послушайте ответ Наимени, 20 стих. «И сказала Наимени снохе своей, благословен он от Господа за то, что не лишил милости своей ни живых, ни мертвых». Кто такие живые? Понятно. Сама Наимень и Руфь. А кто такие мертвые? Это муж Наимени. Тот самый, который умер. Тот самый, который был, как мы узнаем, родственником Вооза. Мы даже поговорим о том, каким родственником. Та милость, которую оказал Вооз Руфи, это милость и к Наимени, и к ее покойному мужу, да и к ее сыновьям также. Это милость к представителям рода. И вот после первого этого своего высказывания Наимень кое-что объясняет Руфи. «Человек этот близок к нам. Он из наших родственников». Вот тут возникает такая проблемка, когда мы слышим о ком-то, что это наш родственник, у большинства из нас реакция такая, ну и что? Для нас это ровно ничего не значит. Есть какой-нибудь дядюшка, есть какая-нибудь тетушка, какой-нибудь двоюродный брат. Но дело в том, что, во-первых, тогда были гораздо более близкими родственные связи. А, во-вторых, тогда существовал и действовал закон родственника-искупителя. Называли такого родственника еврейским словом «гоэл». Сейчас мы увидим этот второй из необычных законов, который действует, который проявляется в книге Руфь. Помните, первый закон – это то, как заботились о вдовах. А второй закон – это, кстати, тоже история про заботу. Это вот закон родственника-искупителя. Чтобы найти этот закон, нам нужно с вами открыть книгу Левит, 25 глава, и мы с вами это и сделаем, и прочитаем с комментариями с 23 по 28 стихи. Наимени, конечно, все это было знакомо. Руфи, возможно, еще нет, она не успела. Но вот сейчас ей все это уже тоже будет знакомо. Итак, 23 стих, 25 главы книги Левит. «Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля, вы, пришельцы и поселенцы, у меня». Земля продолжает принадлежать Богу. Бог дает эту землю своему народу. Но даже если какая-то часть народа, какая-то семья разорится, земля не должна уходить на сторону. И речь, кстати, не идет только о чужестранцах. Чужестранцам землю продавать в принципе нельзя. Речь о большем. Помните, что Бог дал наделы каждому из колен? Мы об этом читали. Дальше внутри каждого из колен были определенные группы, то, что можно называть словом род. И дальше внутри рода были семьи. Так вот, у каждой семьи был свой надел. И даже если семья впадала в тяжелую ситуацию, даже если у семьи не было денег, и, возможно, по какой-то причине она лишалась своего имущества, она оставалась ни с чем, это имущество должно было рано или поздно вернуться к этой семье. Продавать его было навсегда нельзя. 24 стих читаем из 25 главы книги Левит. «По всей земле владения вашего дозволяйте выкуп земли». Землю можно было выкупать. И было для этого две возможности. Первая возможность – это юбилейные годы.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Каждые 50 лет земля просто без выкупа переходила к ее первоначальному владельцу. Вот даже если вы потеряли землю, представьте себе, сегодня то же самое было бы, да? Вот вы потеряли дом, у вас этот дом отобрали, но в юбилейный год этот дом должны будут вам вернуть. Делалось это для того, чтобы земля оставалась в семье, чтобы у определенного рода всегда был надел, чтобы не было израильтян, которые разорились настолько, что им негде жить и нечего возделывать. Вот должно было быть это возвращение. А что, если до 50-го года еще долго? Что, если у человека начались проблемы, а до следующего юбилейного года еще лет 40-45? Что, если было несколько неурожайных лет? Что, если у человека серьезные проблемы со здоровьем? Что, если человек спился, наконец? Да, даже такое бывало и в Древнем Израиле тоже. И вот тут начинает работать следующая часть этого закона. Читаем 25 стих. «Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то придет близкий его родственник и выкупит проданное братом его. Если же некому за него выкупить, но сам он будет иметь достаток и найдет, сколько нужно на выкуп, то пусть он расчислит годы продажи своей и возвратит остальное тому, кому он продал, и вступит опять во владение свое. Если же не найдет рука его, сколько нужно возвратить ему, то проданное им останется в руках покупщика, теперь внимание, до юбилейного года. А в юбилейный год отойдет оно, и он опять вступит во владение свое». Начнем здесь с конца разбираться. По сути, землю в Израиле продать было невозможно. То, что называется здесь продажей земли, если земля выходит за пределы рода, за пределы семейства, это, конечно, не продажа. Это договор о пользовании. Максимум на 50 лет, ну или в любом случае до следующего юбилейного года. Так что это не перепродажа земли, какой мы привыкли ее сами видеть сегодня. Но это уже такой экстремальный случай. Если же есть родственник, который может выкупить землю, вот тогда он ее и выкупает. Более того, это не просто такое пожелание к родственнику. Это практически обязанность родственника. Был еще один момент, связанный с этим. Родственника-искупителя нужно было попросить, чтобы он это сделал. Это не то, что вот ты живешь и смотришь, ой, у твоего близкого родственника там землю перекупили, да, вот он без земли остался, и ты обязан пойти и раскошелиться. Нет, к тебе должны прийти тебя должны об этом попросить. Еще раз повторю, израильтянин не может навсегда лишиться своей земли. По ветхозаветному закону это невозможно. Пока народ живет в земле, земля находится в семье. Вот такой интересный, очень полезный закон. И объясняется он, обуславливается он тем, что фактически земля принадлежит Богу. Более того, даже если человек продал самого себя чужестранцам, даже в этом случае братья могут, а возможно и обязаны, его выкупить. И вот такой родственник, который выкупает человека или выкупает землю, оказывается родственником-искупителем. Интересно, что сегодня весь мир живет во грехе. Весь мир продан греху. И грех, греховная природа, ее последствия предъявляют права на весь мир. Но у нас с вами есть родственник-искупитель. Имя ему Иисус Христос. И он придет в свое время и искупит всю землю от проклятия греха. Точно так же, как когда-то он своей смертью на кресте искупил каждого из нас. Кстати, возвращаясь к Неемии и к Руфе, порой задают вопрос, а кем Вооз приходился покойному мужу Неемии? У меня есть предположение на эту тему, я не уверен, но думаю, что Вооз был его двоюродным братом, потому что потом выяснится, что кроме него есть еще более близкий родственник, у которого должно быть преимущественное вот это право или преимущественная честь стать родственником-искупителем. Вот он этого не захотел, и, скорее всего, вот этот ближайший родственник был братом покойного мужа Неемии, а Вооз – двоюродный брат. Однако это не сказано напрямую в Священном Писании, то есть это только догадка толкователей. Получается, что Вооз, тот самый человек, у которого собирала Руфь, занимает уникальное положение во всей этой истории. И Руфь еще более укрепляет уверенность в Неемии в том, что происходит нечто важное. 21 стих. Руфь сказала: «Он даже сказал мне, будь с моими служанками, доколе не докончат они жатвы моей». Жатва продолжалась в те времена, в тех местах, в той местности, от 3 до 6 недель. Вот от 3 до 6 недель Руфь будет ходить на поле Вооза. 22 стих. Я думаю, Неемия многое уже понимает. Руфь еще не все понимает, а Неемия-то она существенно опытнее. И сказала Неемия снохе своей Руфи: «Хорошо, дочь моя, что ты будешь ходить со служанками его, и не будут оскорблять тебя на другом поле». Она пока больше не говорит. Она пока ждет. А теперь смотрите, что дальше. Маленький городок Вифлеем. Известный человек и известный холостяк, и желанный холостяк Вооз. 23 стих. Так была она со служанками Воозовыми и подбирала колосья, доколе не кончилась жатва ячменя и жатва пшеницы, и жила у свекрови своей. Сейчас я кое-что домыслю. Я почему-то предполагаю, что вот в это время, в эти 3-6 недель, Руфь и Вооз встречались. Они выходили. Они общались на поле. И маленький городок Вифлеем начинал подозревать, что что-то здесь происходит. В этом контексте 3 глава, дальнейшие события гораздо более понятны. Я начну сейчас читать 3 главу, и несколько моментов мы об этом все-таки скажем, но основное оставим до следующего раза. «И сказала ей Неемия, свекровь ее: дочь моя, не поискать ли тебе пристанище чтобы тебе хорошо было. Вот Ваос, со служанками которого ты была, родственник наш. Вот он в эту ночь веет на гумне ячмень. И здесь мы с вами, друзья мои, остановимся, и здесь мы с вами поставим многоточие. В книге Руфь, первая глава, Наимин говорила про пристанище. Это пристанище тогда, в ее понимании, это замужество. Ваос во второй главе говорит про защиту. Это защита у Бога. Мы дальше видим, как выстраиваются отношения между Руфью и Ваозом. От 3 до 6 недель она каждый день ходит на это поле. Она там уже известна. А расположение к ней Ваоза говорит весь город. И вот тут будет момент, который нам с вами сегодня непонятен. Дело в том, что мы пришли в этой истории к такому положению, вот в начале 3 главы, мы пришли к такому положению, когда Ваос не имеет права сделать следующий шаг. В нашей современной жизни, в отношениях между женщиной и мужчиной, обычно мужчина имеет право брать на себя инициативу во всем, на всех этапах, на всех шагах. И женщина отвечает. Но вот Библию зря порой называют мужской книгой. Она бывает еще какой женской. Вот в этой ситуации, в это время, в этом контексте Руфь и только Руфь может сделать следующий шаг. Наимин приходится ее подталкивать именно потому, что их отношения с Ваозом дальше развиваться не смогут. Ваос пришел к стене, которую преодолеть может только сама Руфь. Христос для нас родственник-искупитель. Церковь – невеста Христова. Но есть ситуации, в которых шаг ко Христу должны сделать именно мы. В книге Откровения Иоанна Богослова это называется словами «отворить дверь». Мы с вами будем читать об этом в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.